Вы на хвалях «Радио Свобода» у братской студии Алена Радкевич. Консультации по умовах размещения российской авиабазы завершены. Окончатковое решение за Александром Лукашенком. Первый наместник старшини Руху за свободу Юрай Губаревич и старшиня партии БНФ Алексей Янукевич оштрафованы за протесты супроть авиабазу. Оппозиция пропонувала Евразвязу не сдымать санкции с Лукашенки, як наименее до вересня 2016 года. Про это да иншее тягом ближайшей годины. Министр обороны Беларуси Андрей Раукоў поведомил, что консультации по умовах размещения российской авиабазы завершены. Кончатковое решение за Александром Лукашенко. Сам министр меркует, что нема сенсу размещать российскую базу в Беларуси. И он лечит больше эффективными сродки поразы, которые здольные знищить объекты противника. Старшиня БНФ Алексей Янукевич лечит, что размещение российских авиабазу – это только питание часу.
Такие заявы и Александра Лукашенко, и ранее, и теперь министра обороны, свешивать о том, что идея достаточно интенсивный гандаль. Видовочно, что теперешние белорусские улады разумеют все махчимые негативные наступствы для внешней политики Беларуси, для перспективы. Але я думаю, что яны готовы разместить российскую авиабазу, коли за это будет пропонованы достаточно высокий кошт.
Тем часом у суде Центрального района Менску 23 кастрычника разглядались справы удельников акции протесту супроть российских базу. Первый наместник старшини Руху за свободу Юрай Губаревич, а так само старшиня партии БНФ Алексей Янукевич отримали штрафы, каждый по 3,5 миллиона рублей. Политиков звинователи в уделе у несанкционованным массовым мероприемстве у Менску 4 кастрычника.
Сегодня улада стоит помеж двумя, скажем, проблемами. Ее выбор обмежеванный тем, что нельзя по-ранейшему жестко карать удельников несанкционированных мероприятий, потому что обранный курс на ближнее Заходом и любые присуды, которые продублеживают покарание в выгляде административного арешта, они будут негативно восприняты и будут перешкаджать распочатому диалогу. Не меньше улада демонструет наявность контролю за громадянами.
Меркуе первый наместник старшини Руху за свободу Юрай Губаревич. Ранее по этой справе были оштрафованы шерох активистов и политиков: Анатолий Лебедько, Микола Статкевич, Вячеслав Сивчик, Олесь Марочкин, Владимир Некляев, Олесь Таустыка, Александр Мех и Максим Винярский. Оппозиция пропонувала Евразвязу не сдымать санкции с Лукашенки до вересня 2016 года. Это пожелание Анатолий Лебедько, Александр Милинкевич, Виталь Рымашевский и Павел Северынец выказали у Мадриде, где прошел черговый конгресс Европейской народной партии. Яны лічаць, што выборы ў национальный сход, якія пройдуць у верасні наступнага году, покажуць, ці режим Лукашенки сапраўды готовы до пэўных пераменаў.
Первое и самое главное – это до конца этого года принять политическое решение, проявить политическую волю и внести изменения в выборное законодательство, правоприменяльную практику, как вернуть людям право выборов и свободные сумленные выборы у Беларуси. Это наибольш актуально. Другим пунктом – это поширение просторы свободы. И тут, конечно, наибольш логичным для нас выявлялся реальный термовный процесс помеж прихильниками перемены и улады. Третий круг – это непосредственно сама выборная кампания попарламентская.
Отзначил старшиня АГП Анатоль Лебедько, який удзельнічаў у Конгрессе Европейской народной партии у Мадриде. Сегодня начался прием заявок на удел у Евробачанні. Скандалы с фальшиванием вымусили изменить формат отбору на конкурс. Теперь белорусский удельник будет обираться по выниках глядацкого СМС-голосования подчас трансляции финального шоу. Правда, як удокладнили у национальной телерадиокомпании, отказанной за подрыхтовку белорусского удельника, затверджать кончатковые выники будет профессийное жюри. Праз 10 гадоў, якія прайшлі ад дэбюту на еўрапейскім конкурсе песні, зробленая выснова, выбар прадстаўніка на Еўрабачанне праз галасаванне гледачоў – самая празрыстая форма вызначэння годнага прэтэндэнта.
Надо один раз сказать себе, участвуем мы в первенстве по пению европейском или не участвуем. Если участвуем, то, ну, долбить. И плюс, правильно мое мнение, что не очень удачно менять команды. На моей памяти уже сначала БТ занималась, потом опять БТ. Люди, которые первый раз обозлись, их нельзя наказывать, их нужно дальше стимулировать и дать шанс еще. По прошествии там 5-8 уже какое-то мнение вырабатывать.
Сказаў свабодзе Канстанцін Драпеза з дуэту Аляксандра і Канстанцін, які першым ад Беларусі трапіў у 2004 годзе на Еўрабачанне. Зрынуты прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў правіў прэс-канферэнцыю з нагоды выхаду ягонай кнігі «Боль, любоў і надзея. Мой Кіргістан». Ён сказаў, што жыве сціпла ў пасёлку Дразды, недалёка ад рэзідэнцыі Аляксандра Лукашэнкі. Ахоўвае Бакіева служба бяспекі прэзідэнта Беларусі. Бакіеў назваў Беларусь сваёй другой радзімай.
Беларусь моя вторая родина, она была, остаётся, я буду сюда прыязджаць. І дзеці мае будуць жыць здесь, скорее всего.
У кнізе Бакіеў падае сваю версію падзеяў 7 красавіка 2010 году ў Бішкеку.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Міністр абароны Беларусі Андрэй Раўкоў паведаміў, што кансультацыі па ўмовах размяшчэння ў Беларусі расійскай авіябазы завершаныя і канчатковае рашэнне за кіраўніком краіны Аляксандрам Лукашэнкам. Андрэй Раўкоў выступіў перад удзельнікамі семінара практыкума для кіраўнікоў рэспубліканскіх сродкаў масавай інфармацыі. Міністр абароны заявіў, што не бачыць сэнсу размяшчаць у Беларусі расійскую авіяцыйную базу. Ён лічыць больш эфектыўным мець сродкі паразы, якія здольныя знішчыць аб'екты праціўніка.
Какой смысл размещать авиационную базу на территории Беларуси? Ну, пока смысла нет. Почему? Размышления такие. Вот смотрите, наши соседи, особенно вновь избранный президент Польши, он просит НАТО, и они согласились, разместят, по-моему, 4 базы различного предназначения, в том числе авиационные, в практически непосредственной близости с границей с Республикой Беларусь. И ответ простой. А почему? Так, может, мы возьмем какие-то средства поражения, которые могут в свое время, в нужном месте, в нужное время нанести поражение этим объектам. Это будет намного эффективнее, чем авиационная база.
Паводле Раўкова, беларускія вайскоўцы працягваюць шукаць максімальна эфектыўны спосаб абароны мяжы. Былы кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў так тлумачыць заявы беларускіх уладаў.
На сённяшні дзень, убачыўшы рэакцыю ўнутры грамадства на магчымасць з'яўлення расійскіх вайсковых базаў на тэрыторыі Беларусі, яны палічылі за лепшым ад гэтага на словах адмовіцца, бо гэта вельмі небезпечна для того, что называется подтрымкой, рейтингом Лукашенко и его режима. Это одна причина внутренняя. Это наибольш острое питание, на которое наибольш активно отреагировала белорусская громадскость. И есть еще одна причина. Это налаживание стосунков с Евразиазом. Разлики на то, что от стуль можно отримать сродки и хоть некие технологии. Так вот, туди треба подавать месяц за месяцем. Заяву за заявой, что ничего такого, чего вы боитесь. А найперш Европа боится ненавито этого присутности на своих межах российских войск. Не будем, и, мовляв, как раз будем заслоном от этого. Не сторонниками России в этом, а заслоном. А я уже не раз переконывался, и не только я, все мы переконывались, что у Лукашенко завсёды, коли слова говорятся одни, то деяния абсолютно противоречивые. И я переконанный, что на этот раз будет так само.
Мяркуе Уладзімір Някляеў. Па-ранейшаму неабыякавыя да тэмы расійска-беларускага вайсковага супрацоўніцтва слухачы свабоды.
На маю думку, выказванне міністра абароны Шайгу наконт фармавання з Беларусю некай незразумелай саюзнай вайсковай арганізацыі азначае толькі адно. Будуецца стратэгічны план, які спатрэбіцца Пуціну ў выпадку яго паразы ў Украіне і ў Сірыі. Бо ў вайсковым пытанні за 2 гады нас Расія можа паставіць на калены. Але тут у Пуціна, мабыць, ёсць нейкая неўпэўненасць. Бо ён таксама, як і Лукашэнка, бачыць, што наша моладзь ўжо ў сэрцы носіць пагоню, а наш бела-чырвона-белы сцяг ўсё часцей прыцягвае ўвагу. І таму з расійскага боку гэта пробны камень на вызначэнне меры трываласці нас з вамі. Калі мы будзем маўчаць, то Лукашэнка паціху здасць Беларусь Пуціну. Ды так, что мы навод не одразу зауважим российские самолеты в нашем небе, без зеленых человечков с автоматами побольше с родной хатой. И Островецкая АЭС, и войсковые российские базы, от яких Лукашенко покурище отбрехивается. Все российские домовленности и войсковые погоднения – это та петля, якая может стягнуться на шее Беларуси вельми хутка. Тому нельга чакать, коли нехто там даст хрустливые разъяснения. Татьяна, Минск.
Наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Войсковый оглядальник Александр Алесин отзначает, что перед теперешней заявой министра Раукова, командующий военно-поветренными силами и войсками супротиповетренной обороны Узброенных сил Беларуси генерал-майор Олег Двигалёв поведомил, что после 2020 года Беларусь планует отрымать на узброение российские знишальники Су-30СМ.
Это говорит о том, что все же Путин и Лукашенко на встрече в Казахстане так или иначе этот вопрос обсуждали. И похоже, что ситуация разрешилась в том русле, в каком хотел бы Лукашенко. То есть он хотел прежде всего, чтобы баз не было, а чтобы белорусы получили эти самолеты ударные в собственную, так сказать, эксплуатацию. В принципе, Путин пошел навстречу Лукашенко в этом вопросе. Базы пока не будет. А самолеты будут. Тем более, что машины эти очень дорогие. 35, даже 40 миллионов долларов. Это один из самых современных российских истребителей. Поэтому, с учетом того, что ситуация на Украине несколько разрядилась, и острота конфликта НАТО и России вокруг Украины тоже несколько спадает, то интерес России сейчас лежит в другой плоскости. Он лежит в районе Сирии. Похоже, что Блицкрига там не получится, поэтому авиация российская там будет задействована надолго. Судя по тому, что ситуация обостряется в районе Центральной Азии, там тоже может понадобиться российская авиация. Поэтому с учетом вот этих факторов вопрос о базе, если не снят, то отложен. И так как ни министр обороны, ни командующий войсками ПВО и ВВС не являются самостоятельными фигурами в таких решениях, можно предположить, что они транслируют мысли главнокомандующего белорусскими вооруженными силами Лукашенко. Ну, а тот, очевидно, имеет какие-то соглашения по этому поводу с Путиным.
Меркуе войсковый оглядальник Александр Алесин. Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич так прокомментовал заяву министра обороны Беларуси относно размещения российской авиабазы.
Такие заявы и Александра Лукашенко, и ранее, и теперь министра обороны свешивать от тем, что идея достаточно интенсивный гандаль. Видовочно, что теперешние белорусские улады разумеют все махчимые негативные наступствы для внешней политики Беларуси, для перспективы. Але я думаю, что яны готовы разместить российскую авиабазу, коли за это будет пропонованы достаточно высокий кошт. Тому я думаю, что сегодняшние заявы министра обороны свечат про наявность достаточно интенсивных перемовов. Покуль яны не скончены, официальные особы Беларуси будут делать такие заявы, что покуль им это угодно, когда будет политическое решение, то мы это сделаем. Ну, видовочно, что никакие преференции с боку России не могут оправдать размещение такой базы. В любом выпадку, она вельми мощно суперечит национальным интересам. Тому я переконанный, нема такого кошту, який мог бы оправдать размещение этой базы в Беларуси.
Лечит старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. Я нагадаю, что президент России Владимир Путин 19 вересня распорядился подписать погоднение об створении российской авиабазы в Беларуси. Российские СМИ со посылкой на свои крыницы заявили, что российская авиабаза на территории Беларуси начнет функционовать уже в 2016 году. 4 кастрычніка у Менску прайшла акцыя пратэсту супраць размяшчэння ў Беларусі расійскай авіябазы. 6 кастрычніка Александр Лукашэнка заявіў, што пра размяшчэнне расійскай авіябазы на беларускай тэрыторыі размовы ніколі не вялося. 11 кастрычніка, выступаючы перад журналістамі, Лукашэнка яшчэ раз падкрэсліў, што нават не абмяркоўваў з прэзідэнтам Расіі пытанне стварэння ў Беларусі вайсковай базы. Ён адзначыў, што Беларусі неабходная не расійская ваенна-паветраная база, а свая сістэма супрацьпаветранай абароны. Москва настойвае на стварэнні сваёй вайсковай авіабазы ў Беларусі, а беларускія ўлады кажуць, што сэнсу ў ёй няма. А як лічыце вы? Такое пытанне мы задалі сёння на вуліцах горадні.
Правильно говорят, а зачем нам тут военная база? Какая оборона? У нас всего 130 тысяч армии, и с кем она может воевать? Она просто что есть, что ее нет на самом-то деле.
Не вижу смысла. Ну, дело в том, что у нас свои вооруженные силы, нам чужие, наверное, не надо. Наверное, так. Надо укреплять свои вооруженные силы. Именно и надеяться только на свои вооруженные силы. Я думаю, что так.
То, что москаля пускать сюда? А кто на нас полезет, кроме их? Польша, может, или Литва? Жмуть. Или Америка приедет откуда-то? Чепуха какая.
Моя думка о грошах. Больше грошей, то можно. Нема грошей, нема базы. Вот так само американцы. Хай платят гроши. Например, российские базы, хай будет у Гродненской области, а американская у Могилевской области. И гроши платят и ты. Чем побольше. У тебя политика – это гроши.
Я против этого. Я лечу, что... Чужие здесь не должны быть войска. У нас есть свои, нам чужие не потребны.
Вы ведаете, хай улады это решают. Я им полностью доверяю.
Ну, я думаю, конечно же, есть.
Российские солдаты.
Не, ну, я понимаю, но все равно и наши люди, наши специалисты будут в этом...
Обслуговывать.
Конечно.
То есть будет место работы,
ну, конечно,
да?
Же, будет как-то идти большее место работы, исходить из этого.
Видите, Россия сейчас стоит против чего? Против, скажем, всей Европы. Стоит. А наш, наверное, президент, скажем, балансирует между этим Россией и Европой, чтобы, скажем, было что-то среднее. По мне, так на меня это никак не повлияет, скажем. Ну и на моих родных. Я как бы нейтрально к этому отношусь.
Я думаю, есть сенс. Защита. Нас окружает Польша, что делается? Почему мы не можем это сделать? За какую стену НАТО стоит? Где же Польша? Зачем они вошли? Что им плохо было? Мое мнение за. Надежно, я думаю, будет.
Москва настоявае на стварэнні сваёй вайсковай авіабазы ў Беларусі. Беларускія ўлады кажуць, што сэнсу ў ёй няма. А як лічыце вы? Такія адказы мы пачулі на вуліцах горадні.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Хто з'яўляецца маральным аўтарытэтам для беларусаў? Ці трэба ствараць сабе куміраў? Каму давярае беларуская моладзь? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Францішак Вячорка, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу 24 кастрычніка ў 19.05. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Апазіцыя прапанавала еўразвязу не здымаць санкцыю з Аляксандра Лукашэнкі да верасня 2016 году. Гэтае пажаданне Анатолі Лябецькі, Аляксандр Мілінкевіч, Віталь Рымашэўскі і Павел Севярынец выказалі ў Мадрыдзе, дзе прайшоў чарговы кангрэс Еўрапейскай народнай партыі. Яны лічаць, што выбары ў нацыянальны сход, якія пройдуць у верасні на лета, пакажуць, ці сапраўды рэжым Лукашэнкі гатовы да пэўных пераменаў. Тэму вывучаў мой мінскі калега Уладзімір Глот, ён на сувязі. Уладзімір, добры дзень. Пра што канкрэтна размаўлялі прадстаўнікі апазіцыі з еўрапейскімі палітыкамі?
Добрый день, Алена. Оппозиционные политики пораили керовництву Европейской народной партии не спешаться с отменой санкций супраць белорусских уладов. Критером для зняття санкций повинны стать парламентские выборы. Яны запланованы на вересень 2016 года. Именно вот эту позицию огучил старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лябецкий, який сегодня у день прилетел у Менск с Мадриду.
Першае і самае галоўнае гэта да канца гэтага года прыняць палітычнае рашэнне, праявіць палітычную волю і ўнесці змены ў выбарчае заканадаўства пра прымяняльную практыку, каб вярнуць людзям права выбару і свабодныя сумленныя выбары ў Беларусь. Гэта найбольш актуальна. Другім пунктам гэта пашырэнне прасторы свабоды. І тут, канешне, найбольш лагічным для нас выяўляўся рэальны перамоўны працэс паміж прыхільнікамі перамены і ўладай. Гэта рэанімацыя, размарожванне той пляцоўкі, якая была створана ў свой час вікам, каб пашыраць по простору свободы. Третий круг – это непосредственно сама выборшая кампания попарламентская. Вот, когда все эти три кроки сделаны, то тогда можно ставить питание об снятии санкций, видать, за выключением тех, кто обвинувачивается на вопрос о скрадании и забойстве политиков и журналистов.
Мы чули меркаванне старшыні АГП Анатоля Лябецькі. Спадар Владимир, і ўсё ж, калі конкретно чакаецца припынение санкцій?
Ну вот з розных крыніц уже як бы вызначаецца конкретная дата. Чакаецца, што працэдура прыняцця рашэння аб адмене на ўзроўні амбасадараў яна пройдзе 29 кастрычніка, а ўжо з 31 кастрычніка, то бок у апошні дзень гэтае месца, рашэнне ўступіць у сілу. І яно будзе дзейнічаць цягам 4 месяцаў да канца лютага. Гэта не адмена санкцыяў, што вельмі важна, як на мой погляд, падкрэсліць, а просто прыпыненне часовае. І яшчэ адна важная дэталь. Чацвёра цяперашніх і былых чыноўнікаў застануцца ў спісе. Гэта Віктор Шейман, Юрый Сіваков, Уладзімір Навумаў і Дмітрый Паўліченка. І спадар Лябецька, які быў у Мадрыдзе на кангрэсе Еўрапейскай народнай партыі, кажа, пра бачанне беларускай апазіцыі, калі зняцце санкцыяў будзе лагічным.
На мой погляд, не лагічна было б зняцце санкцый да выканання пунктаў дарожнай мапы. Трэба пераканацца, што перамены маюць незваротны характар. Я меў кароткую камунікацыю з спадаром Тускам, галоўным чалавекам у еўрапейскім звязі, гаварыў пра тое, што вельмі трэба асцярожна па пытаннях санкцыях, таму што не адзін ужо раз наступаў еўрапейскі звяз на граблі, і тут патрэбна дарожная мапа на перамену ў Беларусі і адмену санкцый, перспектыву іх адмены трэба прывязваць да гэтай мапы.
Спадар Владзімір, ну а наколькі ўплывовай можна лічыць еўрапейскую народную партыю з прадстаўнікамі, якой размаўлялі беларускія апазіцыйныя палітыкі?
Я думаю, Лена, што это зараз самая ўплывовая партыя ў Еўропе. Ну, вось некалькі прыкладаў. Да Еўрапейскай народнай партыі належыць прэзідэнт еўразвязаў Дональд Туск, старшыня еўракамісіі Жан-Клод Юнкер, канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, прэм'ер-міністр Іспаніі Марыяна Рахой, іншыя вядомыя асобы. І яшчэ вельмі важна, гэта мы кажам пра выканаўчую ўладу, а партыя мае найбуйнейшыя фракцыі у трох парламентах. Гэта ў Еўрапарламенце раз, у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы 2 і ў парламенцкай асамблеі АБСЕ. Таму ў Мадрыдзе быў такі жар, што, маўляў, на кангрэсе самая моцная была канцэнтрацыя еўрапейскіх палітыкаў на квадратны метр.
Ну і давайте нагадаем, супраць каго і за што уведзеныя санкцыі еўразвязу ў Беларусі?
Санкцыі еўразвязу ў дачыненні да Беларусі ўключаюць у сябе чорны спіс. Гэта прыблізна 150 асобаў, сярод якіх і сам Александр Лукашэнка. Гэтым людзям забаронены ўезд на тэрыторыю еўрапейскай супольнасці. Іхныя фінансавыя актывы ў еўрапейскіх банках падлягаюць замарожванню. А санкцыі таксама прадагледжваюць эмбарга на зброю і забараняюць пастаўляць у Беларусь паліцэйскае абсталяванне і тэхніку падвойнага прызначэння, якая можа быць выкарыстаная для ўнутраных рэпрэсіяў.
Я дзякую майму мінскаму калегу Владзіміру Глоду.
Напэўна, няма ў Беларусі чалавека, які б не чытаў раман Івана Мележа «Людзі на балоце». А калі не чытаў, дык хаця б кіно глядзеў, і кожны па-свойму уяўляе і героя ў вялікай кнігі, і тыя балоты. А што сёння знаходзіцца ў тых мясцінах, дзе жылі чарнушкі? Ці засталася памяць пра балоты, і ці чытаюць людзі Мележа? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем пад хойнікі ў мястэчка Глінішча.
Менш як праз 20 хвілінаў вы пачуеце пра гэтае падарожжа з Дмітра Бартосіка. Сёння ў Беларусі пачынаецца прыём заявак на ўдзел у конкурсе «Еўрабачанне». Міністэрства культуры ўзялося за ўпарадкаванне механізму адбору фіналістаў да гэтага конкурсу. Адмысловая камісія на чале з кіраўніком ведамства Барысам Святловым пастанавіла, ад наступнага году беларускі дэлегат на спеўны форум будзе абірацца па выніках глядацкага галасавання. Як будзе выглядаць цяпер адбор прадстаўніка Беларусі на конкурс? Гэта пытанне ў Менск да майго наступнага калегі Ігара Карнея. Ігар.
Першым пачнецца сама працэдура адбору. Адбылося паседжанне аргкамітэту пад старшынствам міністра культуры Барыса Святлова, І сябры камісіі ўнеслі змены ў парадак правядзення нацыянальнага адборачнага туру. Дык вось цяпер на конкурс «Еўрабачанне 2016» прадстаўніка Беларусі будуць адбіраць тэлегледачы з дапамогай тэлефоннага смс-галасавання падчас трансляцыі фінальнага шоу. Ну, в прынцыпе, у шмат якіх краінах дзейнічае менавіта такая працэдура. У Беларусі дагэтуль прэтэндэнта адбірала прафесійнае журы. Ну, але і ў дадзеным выпадку, як удакладнілі ў Белтэлерадыёкампаніі, менавіта яна адказна за падрыхтоўку беларускага ўдзельніка, канчаткова зацвярджаць вынікі будзе зноў жа журы ў складзе музыкаў, кампазітараў і гэтак далей. Ну і выглядае, што праз 10 гадоў, якія прамінулі ад дэбюту на еўрапейскім конкурсе песні, нарэшце зроблена выснова. Выбар прадстаўніка на Еўрабачанне праз галасаванне гледачоў самая празрыстая форма вызначэння годнага прэтэндэнта.
Ігар, ну давайце нагадаем, што паслужыла прычынай да зменаў у механізме адбору.
Справа ў тым, што абвінавачанні ў несумленнай гульні суправаджаюць нацыянальны адбор практычна ад самага пачатку, то бок ад 2004 года. Пасля таго, як на Еўрабачанні ўпершыню дэлегавалі прадстаўнікоў Беларусі, гэта быў дуэт Александра і Канстанцін, пра фальсіфікацыі тэлефоннага галасавання заявіў штаб іхняй канкурэнткі ў адборачным туры Наталлі Падольскай. Незадаволенасць падазронымі вынікамі гучала і ў наступныя гады, і да расследавання махінацыяў з галасамі далучыўся нават Александр Лукашэнка. У 2012-м незалежная камісія прызнала факт падтасоўкі на карысць Алены Ланской. Яна была ў Лучэнка праўладнага бізнэсоўца Александра Шакуціна. І тады валявым рашэннем кіраўнік краіны выправіў у Баку, дзе праходзіў конкурс, гурт «Light Sound». Летась гісторыя практычна паўтарылася. Скаргу на імя Лукашэнкі гэтым разам накіравалі спевак Макс Лоўрэнс і гітарыст Дзідзюля. Яны напісалі, што набралі найбольш глядацкіх галасоў, але журы вырашыла, што Беларусь у Капенгагене будзе прадстаўляць Тэо. Сёлетні адбор таксама не абышоўся без скандалу. Рашэнне прызнаць пераможцам створаны пад Еўрабачанне 2015 праект «Юзары і Маймуна» абурыў беларускага нарвежца, які стаў еўратрыумфатарам 2009 годзе, Александра Рыбака. Ён апекаваўся праектам «Мілкі». Пасля абвяшчэння вынікаў Александр Рыбак выказаў недавер. Журы на чале з кіраўніком Белтэлерадыёкампаніі Геннадзем Давыцкім і заявіў, што больш не хоча мець ніякіх спраў з такім шоу-бізнесам.
А чаму такая вялікая ўвага дзяржавы да не вельмі прэстыжнага зрэшты конкурсу?
Ну, сапраўды, увага гіпербалізаваная ў літаральным сэнсе, вельмі шмат не тое, што можа глядацкага інтарэсу, але вось менавіта апекі з боку дзяржавы. Ну, але ці апраўдана гэта, я вось пацікаюся меркаваннем у Канстанціна Драпезы, гэта прадстаўнік дуэту Александра і Канстанцін, і вось разам з Александрай Канстанцін першым ад Беларусі якраз і трапіў у 2004 годзе на Еўрабачанне і трымаецца ў наступнай пазіцыі.
Ну, если не будет внимания, Евровидения вообще не будет. С другой стороны, мы, к примеру, разговаривали с латышами, когда они победили вот свои команды, когда мы ездили. Правительство было радость, а когда принимать Евровидение коснулось, реально по счетам платить. Все замолчали, попрятались, и телевизионщики просили помощи там у скандинавских стран и так далее. То есть то, что помогает, ну, то есть надо один раз сказать себе, участвуем мы в первенстве по пению европейском, или не участвуем, если участвуем, то, ну, долбить. И плюс, правильное мое мнение, что не очень удачно менять команду. На моей памяти уже сначала БТ занималась, потом опять БТ. Люди, которые первый раз обозлись, их нельзя наказывать, их нужно дальше стимулировать и дать шанс еще. По прошествии там 5-8 уже какое-то мнение вырабатывать. Помню, как клеймили нас позором. Понятно, что 5-6 места – это для Белоруссии победа, но по большому счету никто-то и не выстрелит. То, что спокойнее надо относиться, да, к этому.
Меркуе удельник дуэту Александра и Константин, Константин Адрапеза. Ігар, ну а як ацэньваюць спецыялісты ўзровень прадстаўніцтва Беларусі на Еўрабачанні?
Тут, я думаю, што было б цікава паслухаць меркаванне чалавека, які жыве за мяжой ўжо досыць доўга і мае ўяўленне і пра сам конкурс, і пра яго, скажам так, дэлегатаў. Вось прыкладам лідар культавага ў сярэдзіне 90-х гурту «Rebel Zone» Олег Мінаков, ён жыве амаль два дзясяткі гадоў у Бельгіі, сувязі з радзімай стараецца не губляць, і вось ён якраз некалькі разоў прапаноўваў свае паслугі ў падрыхтоўцы беларускага ўдзельніка да конкурсу «Еўрабачанне». І вось як ён дзеліцца вось такімі ўражаннямі ад супрацы з арганізатарамі.
Я пытался, раза 3 или 4 предложить свои услуги. Самое у меня сердце оборвалось, когда я увидел, что сделали сейчас с Сашкой Рыбаком. лежала, потом я запродюсирую, там есть девочка такая, Нанта. У нее песенка из Селяви. Эту песню я делал для Евровидения 5 лет назад. Даже через 3 года после того, как мы ее записали, она в прошлом году у нас на хитах в Италии была. Это 100% она тогда бы белорусов поставила на приличный уровень, во всяком случае не было бы стыдно. А тогда поехали, по-моему, Light Sound. Потому что ребятушки неплохие. Но дело в том, что существует понятие мода. Это как в шмотках, так и в музыке. Очень достойную песню сделали. Но это как коллекция Dolce Gabbana или там Armani. Только 94-го года. Ну, качественная. Ну, уже все. Ну, ты же не будешь носить пиджак с плечами.
Гэта было інтэрв'ю, якое ўзяў наш карэспандэнт Ігар Карней. Я дзякую яму і нагадаю, што Еўрабачанне 2016 пройдзе ў траўні наступнага году ў Стакгольме. Спіс прэтэндэнту ад Беларусі пакуль не агучаны.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму праваліўся праект мадэрнізацыі на прыкладзе дрэваапрацоўкі. Александр Лукашенко правёў чарговую нараду па сітуацыі ў дрэваапрацоўчай галіне. Чаму правалілася мадэрнізацыя ў гэтай сферы? Ці можа дзяржава ў прынцыпе ажыццявіць падобны праект? Ці здолее банк развіцця выратаваць беларускую дрэваапрацоўку? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эканаміст Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У эфір яна выйдзе ў суботу. Зрынуты прэзідэнт Кіргізстану Курманбек Бакіеў правёў прэс-канферэнцыю з нагоды выхаду ягонай кнігі «Боль, любоў і надзея. Мой Кіргізстан». У кнізе Бакіеў падае сваю версію падзеяў 7 красавіка 2010 году ў Бішкеку. Ён адзначыў, што пачаў пісаць сваю кнігу з трох прычын. Па-першае, таму, што на яго працягваюцца нападкі сённяшніх кіргізскіх уладаў. Другая прычына – кніга журналіста Ірсыбека Амурзакава, у якой аўтар падкрэслівае, што ніводзін з тых, хто загінуў у той дзень, паводле дадзеных экспертызы, не быў застрэлены са зброі абаронцаў Белага дому. І трэцяя прычына – цяперашнія ўлады, на думку экс-прэзідэнта, прысвойваюць сабе тыя эканамічныя праекты, якія ён пачынаў, калі быў кіраўніком Кіргізстану. Бакіеў не шкадуе, што прыняў рашэнне не разганяць пратэсты, а пакінуць краіну.
Наши силовики все-таки оружие на поражение не применяли. Вот что получается, согласно вот этих всех баллистических экспертиз. Наверное, может быть, другой глава государства залил бы кровью там всю площадь, умыл бы руки и повесил бы на них, сказал бы, вот они привели, вот они виноваты. И остался бы у власти. Я допускаю такой вариант, но я не пошел по этому пути. Для меня это неприемлемо просто.
У выніку штурму дома ўраду ў Бішкеку 7 красавіка загінула больш за 100 чалавек. Экс-прэзідэнт Кіргізстану заявіў, што не аддаваў загад страляць па людзях.
За 8 месяцев до госперевороту были выборы в Кыргызстане президентские. Я на этих выборах набрал 72% голосов. То есть задумайтесь сами, если 8 месяцев назад тебе на выборах за тебя проголосовало 72%, то через 8 месяцев тебя... Значит, изгнали с оружием и чуть ли не расстреляли там. Ну как так может быть? Я поэтому говорю, что здесь не обошлось без поддержки внешних сил.
На фуршеце пасля прэзентацыі кнігі Курманбек Бакіеў падняў тост за мір і спакой у Беларусі. 23 кастрычніка ў шатландскім Глазга стартуе чэмпіянат свету па спартыўнай гімнастыцы, дзе беларусам ад пачатку адводзіцца роля статыстаў. Куды падзелася былая слава беларускіх гімнастаў? Сітуацыю ў некалі медалёвай дысцыпліне аналізуе Рэнальд Кныш, заслужаны трэнер СССР і БССР.
Спортивная гимнастика и мужчинская, и женочая, слава такая была и нема.
Тренеров нет, и не хотят слушать. Я вот хотел в Беларуси сделать гимнастику, да. Тогда, когда я Волчевскую пробил, там или все, вот, начали, значит, ко мне приезжать, спрашивать, тренеры сами. Начала это Дмитриев, это Свитебская, Петрик и Лазакович с олимпийскими чемпионками стали. Он вел мальчиков, и мы на сборах перед олимпийскими или... В одной комнате с ним жили. Я говорю, знаешь что, бросай мальчиков, приходи на девочек. То, что у мальчиков первый разряд, это у них заслуженный мастер спорта, чемпион олимпийский. Высматривайся, вот как я с ними обращаюсь. И ты подготовишь олимпийский чемпион. И ставь себе задачу подготовить олимпийскую чемпионку в ближайшее время. Бросай всех, занимайся одной только. Все внимание на эту, выбери одну и делай. Все, что он взялся, и через 4 года, уйдя с мальчиком, подготовил Петрик, олимпийскую чемпионку. Понимаете, когда человек хочет, и когда слушает, и когда воспринимает и старается сделать, это можно. Но ведь обязывают делать тренера совершенно не то, что нужно. Весь спорт поставлен на такой дурости, на таком идиотстве, я считал раньше. Оказалось, это не дурость и не идиотство. Это сговор. Вот у меня Как это было?
Слушайте, в принципе, за тем, что сейчас происходит в спортивной гимнастике, есть все-таки некие надежды, что выстрелят снова, как и в 60-х, 70-х?
Та система, которая сейчас в спорте, она не позволяет делать олимпийских чемпионов совершенно. Не только у нас, во всех видах. И только тот тренер, который подслушал где-то, что та система, которая требует руководства, это мертвая для олимпийского спорта. Это убийство олимпийского спорта. И такое отношение к тренеру. И методика самообучения. Сейчас же требует, чтобы команда. Для того, чтобы тренер кого-то поднял, надо, чтобы он с этим одним занимался индивидуально. И даже одного этого мало. Надо еще ему помощника дать. Тогда что-то будет. Обучение иностранному языку, к примеру, идет. В школе ее учат, в институте учат, выходят после этих 12-15 лет и ничего не знают. Возьмет один на один дома родители, примут. И через год-два смотришь, он уже английский язык болтает и так далее. Вот что значит индивидуальная работа. А здесь нет, давай со всеми работай, только найти гениального, значит, и он сам поднимется. Да он же задохнется там и ничего не будет абсолютно. Надо с самого начала вести правильно.
Может, просто у нас такая система, что вот не требовало Лукашенко становиться президентом Олимпийского комитета, бо он как керуя Украине, там боятся его все, так и в спорте, так само же боятся вот эти функционеры.
Ну, конечно, было бы хорошо это самое дело, что президент это плохо. И тем более, вот я президенту писал, так до него не доходит это самое дело, не пропускают это. Пишут там помощники его, а у него этот Медведь, Белова, но они же врут, не то совершенно, нашептывает ему. А он верит этому делу. Кипиш подняли лет 5 или больше назад уже. Белова школу организует, которая сплошных заслуженных мастеров спорта будет. То есть я встречал некоторых, значит, которые там побывали в этом. Месяца 2-3 надо. И становишься тренером высшей категории. Но говорят, это смех. Самый настоящий. Что там делается? Приглашаются со всего мира с каким-то профессоров. Те с переводчиком начинают там говорить. И обязательно формулы. Ну какая формула? Я, например, ни одной формулы за жизнь это самое не потребил, зачем это надо. Но каждый старается показать, что он умно очень выступает. Какая чушь, говорит, такая чушь и чушь. И вот это вот составляет несколько месяцев слушать это дело. Вот если бы мы так слушали, да так делали это, у нас бы абсолютно ничего бы не было.
В принципе, человек повинен быть больше доступным, эти героя Олимпийским комитетом, как можно было с ним связываться.
Не стоит. Много раз. Писал и одному, другому, третьему. В лучшем случае ответ такой, что напрасно беспокоиться, Рональд Иванович. У нас вот на Олимпийские игры было 2-3 золотых медалей, столько-то серебряных. Зимние Олимпийские игры. Столько восторга. У нас 5 золотых Олимпийских игр, 3 это самое доброе чего. И эти профессионалы. А если вникнуть в это дело? Домричева, она же не белорусская, то есть она белорусская, но она тренируется, выросла с 4 лет в России там где-то, и никогда здесь не тренируется, и здесь тренеры его не, и вот таким вот образом, это раз. Козека этот, который фристайл открыл, которого замалчивают тоже, можно сказать, это ж он собрал это, построили все эти самые, благодаря ему, он пробивал везде. Талантливейший человек в этом отношении, вот герой спорта, Домричева, а ему нет, это ж унижение до такой степени. Не будь его и близко к ничего, вообще бы этого вида не было. На зимних играх было 16 видов спорта. Беларусь участвовала в 2. А еще 14 видов мертвые совершенно. Так это молчат об этом. Можно? Трагедия в чем? Все это у нас хорошо, у нас отлично, мой, у нас замечательно, у нас 5 золотых олимпийских медалей.
Белорусской незалежности от 91-го года ни разу не попросили там для помощи чем-нибудь?
Нет, что вы, я сколько писал, я это говорил. В главе Федерации гимнастики стоит олимпийская чемпионка Кошель. Кому-то тренер. То он со мной много разговаривал и так далее. Говорит, я это не усвоил. Надо мне по-другому. Судьям перед соревнованием приходил, давал всякие подарки. И начальству то же самое. Всегда замечательно, значит, с ними обращался. Этому, то. Особенно, помню, я живу с ним в одном номере перед какими-то соревнованиями на сборах в Москве. И привозит, значит, 2 большущих чемодана. И в этих чемоданах в основном эти шоколад гомельский с наливкой этой. И самые. Перед соревнованиями, значит, всех обходит, угощает вот там. И намекает, что значит, у него такая-то должна быть. Ну и то и завышали всегда оценки судей. И она таким образом попала в сборную команду Советского Союза и выступала на Олимпийских играх 1972 года. и стала олимпийским чемпионом. Тоже вот как Корбут, ну там в командном. Зачет она нигде не дала Кошелин. Потом Витеблянка, это самая Лозакович выступала. Из шести сборниц было трое, значит, Беларуси. И вот это Кошелин. Цель-то у нее была одна и та же, чтобы после нее, значит, вот она там была олимпийская, чтобы больше не было этих самых олимпийских чемпионов. И во всех видах спорта примерно так же. Только поставлены были олимпийские чемпионы во главе своих видов спорта, уже результатов почти не было.
В принципе, правильно Лукашенко робит, что призначая на федерации чиновников, какие-нибудь они зацікавлены.
Да, но они тоже ничего не понимают. Надо, чтобы понимали. Тренеры, конечно, тех, которые тоже небольшие. Если большие, он тоже будет вредить, если он дал олимпийских чемпионов. Ему тоже уже смысла нету, чтобы шли это самое. И сдал когда-то книжку эту, вот, как делать олимпийских чемпионов.
Ну, в Беларуси письменництвом мощно не зарубишь, а вот все-таки спорт вам крыху дал капитала?
Мне капитал абсолютно ноль внимания на это. Мне это совершенно не привлекало. Ну, конечно, давало что-то, но самые выдающиеся результаты показывало. Наоборот, когда капитал был как можно меньше. Чтобы добиться результата, надо очень много обдумывать, работать. С одним человеком работать в основном. Все для него, на других пробовать и прочее. А для того, чтобы был капитал, надо группу иметь. Даже две группы, а то и больше. Там если приезжает, у вас не хватает людей снять. То одно время полторы ставки были, две. А потом, вот, допустим, Корбу я тренировал. С двух ставок перевели на одну, хотя уже заслуженный тренер СССР был. Чемпионка олимпийская у меня, это Волчевская была. И когда я тренировал, года три почти, я на одной ставке кое-как это самое. Для зарплаты нужно наполнение групп, приход тренера вовремя, уход тренера вовремя. Покомандовал, ушел, и получать будешь больше, но чем если работаешь на результат, безусловно.
С Ренальдом Книшем гутору...